Глава 14. В понедельник Зола посидела на одном занятии, но оно навело на нее такую тоску, что на остальные она решила не ходить. Курс под названием «Права пожилых людей» был одной из тех бесполезных факультативных дисциплин, которые охотно выбирали третьекурсники, приближающиеся к финишной прямой. Они с горди записались на него, планируя по очереди мучиться на лекциях, а потом свести конспекты воедино и в награду получить отлично или хотя бы хорошо. Народу в группе было немного, человек 20, и, увидев пустое место рядом с собой, она не могла не подумать о горди. Это он должен был здесь сидеть. Начав встречаться в позапрошлом сентябре, они соблюдали осторожность. Горди пользовался популярностью в студенческой среде. Он обладал яркой индивидуальностью и привлекал к себе большое внимание. Зола была не первой девушкой, за которой он ухаживал, но, безусловно, первой чернокожей, в которую он влюбился. Друзья знали, что дома у него есть серьезная привязанность, девушка ревнивая и часто наведывавшаяся в DC, чтобы проверять его. Зола и Горди были осмотрительны, но со временем про них все равно узнали. Слухами земля полнится. Преподаватель начал лекцию со слов сочувствия в связи с трагедией, постигшей мистера Таннера, и несколько взглядов обратились на Золу. После этого она уже почти ничего не слышала и еле дождалась окончания лекции, чтобы уйти из школы, но не могла сделать это раньше, чем получит свои 10 000. Она положила их на счет в банке, оделась потеплей и отправилась бродить по городу. Когда небо посерело, она зашла в Национальную портретную галерею и провела там некоторое время. На протяжении учебы в юридической школе Зола там-сям находила себе временную работу. Жила она более экономно, чем остальные ее малоимущие друзья, и поскольку не пила, редко участвовала в развлечениях и пользовалась общественным транспортом, ей удалось кое-что скопить. 20 000 ежегодной правительственной ссуды на проживание было ей более чем достаточно, и за один семестр до окончания школы Зола имела на сберегательном счету 16 000, о которых никто не знал. Мелочевка для округа Колумбия, но серьезные деньги для Сенегала. Если ее родители и брат будут все же депортированы, эта сумма могла бы стать жизненно важной для их выживания. Взяточничество там процветало, и хоть Зола содрогалась при мысли о поездке в Сенегал, где ее могли арестовать, либо отказать в праве на въезд, она знала, что если однажды придется броситься на помощь своей семье, она сумеет это сделать не с пустыми руками. Поэтому она копила и старалась не думать о долге. Известий от родителей не поступало. В центре временного размещения телефонная связь была ограничена. Отец не сомневался, что ему позволят уведомить ее перед тем, как их, наконец, отправят обратно в Сенегал. Однако правила в отношении депортации, казалось, менялись день ото дня. Зола убедила себя, что они еще здесь, в Америке, и что им обеспечены какие-никакие удобства. Почему верила в это, она и сама не знала. Что хуже, жить узниками в федеральном лагере или быть выброшенными на улицу в Дакаре? Ни в том, ни в другом случае ни малейшей надежды не просматривалось. Им никогда больше не позволят вернуться в обжитые края, в Ньюарк. Их черную работу, на которой они надрывались последние 26 лет, станут теперь выполнять другие приезжие без документов. И цикл будет бесконечен, потому что кто-то должен делать эту работу, а настоящие американцы заниматься ею не хотят. Когда не тосковала по Горди и не бичевала себя, Зола тревожилась о своих родных, попавших в ужасающий переплет. А если ей удавалось кое-как отстраниться от этих двух трагедий, наваливалось сознание неопределенности собственного будущего. По мере того, как тянулись холодные, тусклые январские дни, Зола все глубже погружалась в безысходное и вполне объяснимое уныние. После 10 дней, почти неразлучно проведенных с Марком и Тоддом, ей требовалось хоть какое-то уединение. Парни не ходили на занятия и были непреклонны в решении больше не возвращаться в школу. Время от времени они посылали ей смски, чтобы проверить, как она, но, судя по всему, занимались более важными вещами. Во вторник, поздним утром, Зола услышала какой-то шум из квартиры напротив и поняла, что Таннеры выносят коробки с вещами Горди. Она хотела было выйти, поздороваться и выразить соболезнование, но передумала. Мистер Таннер и брат Горди целый час таскали коробки в арендованный фургон, припаркованный на улице у входа. Скорбный труд. Она прислушивалась к тому, как они ходили взад-вперед через чуть-чуть приоткрытую дверь. Когда они удалились, Зола взяла запасной ключ и обошла квартиру Горди. Старая мебель, доставшаяся ему вместе с квартирой, оставалась на месте, и она, не зажигая света, села на диван и хорошенько выплакалась. Дважды в самое ответственное время она засыпала на этом диване и позволяла ему улизнуть в ночь. Ее вина была неоспорима. В среду, одевшись для занятий, она была уже готова к выходу, когда позвонил отец. Они все по-прежнему находились в центре временного содержания, и никто ни слова не сказал им о предстоящей высылке. Ничто не изменилось со времени ее посещения. Отец старался придать голосу оптимизма, что заслуживало восхищения, учитывая обстоятельства. Зола пыталась как-то позаботиться о пристанище для родных в Сенегале, об их безопасности, о помощи, но пока не преуспела. После 26 лет практически полного отсутствия контактов благополучное возвращение домой не представлялось возможным. А поскольку родители понятия не имели, когда их вышлют, трудно было договариваться о чем-либо. По отцовским сведениям, большая часть их семьи вот уже несколько лет как сбежала из страны. У тех, кто еще остался, были свои проблемы, и они не выказывали сочувствия. Зола проговорила с отцом около получаса, а когда разговор закончился, снова почувствовала себя совершенно разбитой. Занятия казались сейчас абсолютно неважным делом. В школу ее привела ложная мечта — стать юристом, бороться за то, чтобы защитить свою семью и других иммигрантов. Теперь эта мечта безнадежно угасла. Зола собрала небольшую библиотеку пособий по правовым вопросам эмиграции и часами просиживала в интернете, читая статьи, блоги и правительственные инструкции. Поддерживала связи с разными правозащитными группами и юристами, специализирующимися на проблемах эмигрантов. Одна из этих проблем не переставала пугать ее. Иммиграционная и таможенная полиция США в своей беспорядочной одержимости хватать и депортировать совершала ошибки. У Золы имелась папка с делами законопослушных американских граждан, которые были схвачены и высланы за компанию. Она знала десятки случаев, когда дети родителей, не имевших документов, были депортированы вместе с ними по ошибке, и почти во всех этих случаях незаконное задержание происходило после того, как родителей помещали в центр временного содержания. Оставшись одна, Зола стала уязвима и боялась каждого стука в дверь. В четверг она надела все самое лучшее и отправилась на собеседование в департамент юстиции. Несколько вакансий для начинающих существовало, но на них имелся большой спрос. Ей повезло хотя бы попасть в списки на собеседование. Оклад в 48 тысяч долларов был не тем, о чем она мечтала 3 года назад, но те фантазии давно развеялись. Федеральное правительство ввело программу освобождения от долгов по кредитам для студентов, поступающих на государственную службу. Согласно этой программе, выпускники, согласившиеся работать на любое учреждение федерального, муниципального уровня или уровня штата, либо на некое официально признанное некоммерческое предприятие, могли в течение 10 лет выплачивать только 10% от зарплаты, после чего остаток долга списывался с них полностью. Для многих студентов, особенно для питомцев Фоги Боттом, это была весьма соблазнительная возможность, особенно учитывая ограниченный рынок труда в частном секторе. Большинство предпочитало службу в агентствах, имеющих отношение к юриспруденции, но некоторые нанимались на преподавательскую работу или в корпус мира. Собеседование проходило в цокольном этаже офисного здания на Висконсин-авеню, вдали от департамента юстиции и вблизи Белого дома. Когда Зола регистрировалась, маленькая приемная уже кишела третьекурсниками, в том числе и знакомыми ей по Фоги Боттом. Она взяла талон с номером, постояла, пока не освободился стул, и к тому моменту, когда ее вызвали, уже почти потеряла надежду. Какой-то измученный мелкий чиновник беседовал с ней 15 минут, а она не могла дождаться момента, когда ее отпустят. Учитывая нестабильность ее жизни, 10 лет были слишком долгим сроком, чтобы подписываться на что-либо.